программа «Цена победы».
Добрый вечер, это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, и сегодня моим собеседником будет хорошо известный вам историк Олег Будницкий, директор Института советской и постсоветской истории Высшей школы экономики, это такое новое научно-образовательное образование, извините, институция в рамках Высшей школы экономики, так что теперь, как я понимаю, круг интересов Олега Витальевича расширяется. И хотя он всегда был широким, но не только о войне, может, да, не только войной, не только историей войны будет заниматься ваш институт, видимо.
Ну, разумеется, но речь идет не столько обо мне лично, это же не мое.
Нет, сказать, я понимаю, да, да.
Сотрудники занимаются разными сюжетами, они очень далеко вышли за пределы истории войны.
Мировой. Но мы сегодня остаемся, тем не менее, в пределах Второй мировой войны, которой посвящена, собственно говоря, наша программа. И более конкретно, если еще Олег Витальевич приготовил эту книгу и нам ее покажет, то мы вот поговорим именно о ней. Она вышла вот минувшим летом.
Если я правильно понимаю. Случайно приготовил, а вот показываю.
Вот. Случайно как-то в кустах оказалось пианино, да? «Люди на войне». Автор Олег Будницкий. «Люди на войне». И вот спасибо, Олег Витальевич.
И мы... литературное обозрение, да.
Да, в издательстве «Новое литературное обозрение» НЛО Ирины Прохоровой. И мы, собственно говоря, об этой книге, ну, не о самой книге, а о людях, наполняющих эту книгу, задумки, а вообще о людях на войне мы и поговорим. Еще одно маленькое замечание. Мне радостно, что, как сообщил Олег Будницкий, часть этой книги и тех очерков, которые вошли в эту книгу, так или иначе, эти люди, вернее, о которых написаны очерки, так или иначе звучали в нашей программе «Цена победы». Хорошо. Знаете, так, у нас такое совпадение, это не наша задумка, нас, ведущих. Прошлая программа наша называлась «Писатель на войне». Сегодня, значит, у нас следующая программа будет «Люди на войне». В любом случае, это такой, можно уже, мини-сериал получается, мини-сериал о войне без войны, что называется, да, без стратегов, пушек, танков, передвижений войск там и так далее, да. Что вы, ну, я такой задам типичный, банальный достаточно, но необходимый вопрос, я думаю, писателю, человеку, взявшемуся описывать то, что он описывает, что вы хотели, собственно говоря, этим показать, этой книгой и этими людьми на войне?
Ну, во-первых, это такой вопрос, на который невозможно ответить, да, а что вы хотели этим показать?
Ну да.
Как войну.
Не, ну сверхзадача.
Людей на войне, это в заглавии книги сказано. Ну и я сразу несколько комментариев, да, с вашего позволения, что книжка такая немножко многосоставная, и там, кстати, есть и писатели тоже люди, да, тоже люди, надо сказать, и здесь есть конкретные так, глава, очерк, посвященный Эммануилу Казакевичу, вот, который был писателем и, собственно, стал знаменитым писателем как раз после войны, и Ольги Бергольц, как я назвал эту главу, настоящая Ольга Бергольц, поскольку когда нам стал доступен ее полный дневник,
да, то... Да, она там предстала в другом виде в этом.
Да, это совершенно не тот человек, которого многие себе представляли, и та война, о которой она писала в дневнике, она, конечно, очень сильно отличается от того, что она говорила там по Ленинградскому радио и писала в той прозе, которую можно было публиковать при советской власти. Еще одно такое замечание. В общем-то, и те, кто писал об этой книге, тот давал там отзывы на нее, прежде всего делали упор, что вот это показ человека на войне, во время войны, и, конечно, там есть и пушки, и танки, и снаряды, потому что война без этого не бывает, да, иначе это уже не совсем война, а там как бы такие две все-таки части, два аспекта. И один это такой довольно глобальный, я бы сказал, те острые проблемы, о которых мы спорим и о которых тоже говорили на радио «Эхо Москвы». Ну, скажем, это роль предвоенной дипломатии, это Мюнхенская конференция, я назвал эту главу «Как победители проиграли в Мюнхене», ибо европейцы просто сдали свою победу в Первой мировой войне, западные европейцы сдали ее по существу Германии. Так, и это о пакте Молотова-Риббентропа, куда ж теперь без него, да, и здесь я останавливаюсь на сугубо прагматических вещах. Так, не кто там жал руку Гитлеру или не жал руку Гитлеру, а кто выиграл от пакта Молотова-Риббентропа, кто больше получил, кому это было выгодно. Ну и, несомненно, это было выгодно Германии. Достаточно сравнить, что получила Германия в результате и что получил Советский Союз. Так, и я там все-таки не мог миновать некоторых. В основном у меня это люди, условно говоря, такие рядовые войны. Ну, не рядовые, не в том плане, что они были действительно красноармейцами рядовыми, а они были и сержантами, и младшими, и старшими офицерами.
Ну, не знаменитости.
Да, да. Ну, есть и знаменитости, это Уинстон Черчилль, да. Я все-таки не мог оставить, это мой такой, ну не то чтобы любимый персонаж, но у меня всегда интересовала эта фигура, удивительная по своей, так сказать, энергетике, умении предвидеть будущее личной отчаянной храбрости, между прочим, что было не так часто встречалось у мировых лидеров. Да. Вот, он в Первую мировую войну там бывал, в таких местах, где было горячо, и во вторую тоже. И некоторые даже считали, что он там мечтал погибнуть где-нибудь там на мосту в 1945 году, когда он высаживался через несколько дней в этой Нормандии, там знаменитая его фотография, когда он с сигарой там, и так далее. Любопытно, как этот человек сформировался, мы же о нем на самом деле не очень много знаем. Ну вот, написала Черчилль.
Удивительная личность, да, вот да. Мы с Владимиром Рыжковым даже проводим время от времени такие дилетантские чтения, и именно с рассказом о Черчилле, и очень советуем, ну, чтобы хоть как-то вникнуть в его биографию. Кстати говоря, ну, теперь же мы будем еще советовать читать вашу книгу. Вот. А до этого еще вот этот замечательный английский фильм был, вот когда как раз тот момент, когда он один против правительств, против парламента, да, ломал буквально через колено всех свою элиту властную, да, чтобы все-таки идти войной на Германию.
Ну да, когда он, ну не то чтобы прямо с родиной войной, да, но
ну,
каждый, он был задник скамеечник, был, он же менял то, переходил из одной партии в другую, что не очень приветствовалось, так? У нас тут некоторые трудящиеся сменили уже там по полдюжины или не по дюжине партий, а там у них было их две основных, и вот Черчилль перешел сначала от консерваторов к либералам, потом от либералов к консерваторам. Это, конечно, не приветствовалось, и он был такой заднескамеечник, не очень влиятельная фигура, но он подобно, его сравнивали с этим Марком Порцием Кантоном, уж не помню, каким старшим или младшим, который каждую свою речь заканчивал тем, что Карфаген должен быть разрушен. Но вот Черчилль всегда напоминал, что Германия вооружается, и что с нацизмом нужно что-то делать.
Да, и что нужно быть готовым к войне.
Быть готовым к войне, это, конечно.
А это, кстати говоря,
это сразу привело его в правительство.
А это, кстати говоря, это реальные его слова, потому что Черчилль очень много его красивых выражений придумали. Там по поводу сахи, там, которые там Сталин получил.
Да, точно придумали.
Да, да. Вот. А вот эту фразу, которую он сказал после того, как раз когда Чемберлен вернулся из Мюнхена, да. Да, что хотели мира, хотели мира, а получим.
Ну,
где выбирали между войной и честью, да, как так?
Там в Англии был выбор между позором и войной.
Англия выбрали
позор и получит войну. Вот. Ну, это, конечно, еще вопрос перевода. Что-то такое он сказал. Но там уже дальше это вопрос шлифовки. Как известно, самые знаменитые экспромты, они всегда хорошо подготовлены. Так, и Черчилль, конечно, отличался тем, что когда он выступал, он как бы вот приходил в кипа листов написанных, потом эти листы сворачивал и в основном ими размахивал и говорил. Но, конечно, это было подготовлено. Черчилль же ведь был вашим коллегой. журналистом, да, какое-то время. Вот, и был военным корреспондентом на войне с бурами англо-бурскими. Ну, да. Оттуда же началась его слава.
И получил так, даже литературную Нобелевскую премию.
Да, да. Ну, он, извините, это уж я тут не хочу с вами делиться, он ее получил, потому что он написал историю Второй мировой войны.
Ну да, 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 историю. Да, историю.
Это второй случай, когда
историк... Когда историк получил, да? Получил как историк. Хотя он не был историком тоже.
Да, для историков, по счастью или несчастью, Нобелевской премии не существует, не придумали. И одного Нобеля получил Теодор Мommsen за историю Рима, а другую Черчилль за историю Второй мировой войны. Ну, она у нас доступна. Вот, такие вот документированные военные мемуары.
Это мемуары, а, да, все-таки.
Да. Да, есть там глава о ленд-лизе, вот, но все-таки большая часть книги посвящена вот таким действительно людям на войне. И вопрос.
Это мы уже к вашей книге перешли, да. Просто, чтобы было понятно.
Это все моя книга.
Да. Нет, я имею в виду, что это уже не Черчилля история.
Да, просто тут обычно сразу, вот смотрите, там люди... А там, значит, есть разные сюжеты, есть у его пропаганды, как война с Наполеоном, какую роль сыграла в советской пропаганде эпохи Великой Отечественной войны. Ведь, ну, очевидно совершенно, что Великая Отечественная война – это прямое обращение к Отечественной войне 12-го года, и сколько было разных фраз, плакатов и так далее, как вообще все это происходило, довольно любопытно. И очень любопытно, это эволюция советской пропаганды, когда, скажем, в 1937 году были всякие юбилеи исторические, 125 лет со дня, собственно, с момента войны с Наполеоном, Отечественной войны 1812 года. В советской печати не было словосочетания «Отечественная война».
Но я вам хочу сказать, что Отечественную войну придумали, ну, то, что я читал, во всяком случае, к 25-летию победы в войне 12-го года, то есть в 1837 году возникла Отечественная война.
Да.
Николай Суваровым.
Это, да. Ну, не совсем так. Там был это конец 30-х, 40-е годы, когда это вошло в обиход.
Ну, говорят, что это, ясно, что в 1937 году она впервые возникла, в 37-м, 1800, не 900.
1800, я понимаю, да. Но, во всяком случае, мы не будем спорить о 19 веке.
Неважно, да. Так,
в 1937 году...
Об этом не говорили.
Об этом не говорили. Вообще, отечество и патриотизм, это все еще было что-то такое буржуазно-дворянское. Так, и там это называлось «Война 12-го года» или «Война с Наполеоном». Никак иначе. Хотя отмечалось, были статьи и прочее. И впервые это было дозволено употребить вновь Евгению Викторовичу Тарле, вот в его книге «Нашествие Наполеона на Россию», которая сначала опубликовалась в журнале «Молодая гвардия» в Комсомольском журнале. Ну, это было, так сказать, высочайшее разрешение, ну и, собственно говоря, по высочайшему повелению, то есть сталинскому, Тарли был возвращен из ссылки из Алматы, ну, чтобы написать биографию Наполеона, среди прочего, ну, в котором, конечно, Сталин видел какого-то своего прообраз, не прообраз, ну, как бы, на кого равняться можно было, вот в чем-то. Вот. И еще более поразительный момент, то, что...
Бонапартизм.
В 1937 году отмечалось еще один юбилей, такой не круглый, что это такое, 1725, сколько там лет, со дня Ледового побоища. 1242 год, там что-то такое, какой-то такой некруглый юбилей я был. И в «Правде» была статья на эту тему, вы что думаете? В «Правде» была статья на эту тему, и чем это было интересно? С точки зрения вообще развития советской идеологии, пропаганды и всего прочего. То, что там было о том, как били псов рыцарей, вот этих вот на льду, Чудского озера, там о Марсе говорилось, что вот Марс, как этих, значит, этих прохвостов побили в своих хронологических выписках, записал. Там не было только одного имени. Как вы думаете, какого? Александра Невского. Александра Невского. Потому что Александр Невский, это же не только там князь, эксплуататор и прочее, он еще причислен к лику святых православной церкви. Когда тут идет истребление этой самой церкви, да, просто под корень. Вот. И когда десятки тысяч и священнослужителей, и активных там мирян были посажены, расстреляны и прочее, а тут, понимаешь, Александр Невский. Вот. И Георгий Федотов, известный историк и публицист эмигрантский, он даже по этому поводу написал статью под названием «Александр Невский и Карл Маркс». Ну, в плане, что ж тут ледовое побоище, да? Маркс есть, а Александра Невского нет. Что происходит? Ну, тогда считали, и сейчас, по-моему, тоже считают, что история – это наука прямого действия. И если вы вот напишете, что вот смотрите, как мы вас тогда побили на льду Чудского озера, то вы теперь подумайте, как на нас, на Советский Союз, нападает. Ну и представить было невозможно, что если в 37 году Александр Невский не упоминается, а через год выйдет фильм, да, Эйзенштейна.
В 38 году?
Александр Невский, да, да, буквально в следующем году. То есть как резко, какими темпами...
Ну, собственно говоря, герой Александр Невский вошел в историческое сознание нашего народа вместе с фильмом.
Ну, естественно.
Это вообще мы знаем Невского только по фильму.
Конечно.
Но вы знаете, это знаменитая история. Я говорил уже об этом и писал, о том, как Эйзенштейн выбирал героя для патриотического фильма. Ему было у него на выбор три сюжета: Сусанин, Невский и Минин и Пожарский, третий сюжет. И он пошел советоваться, чего выбирать, по-моему, Крому. И Рома ему говорит: ну, бери, конечно, Минина и Пожарского, все-таки это так посвежее история, там хоть какие-то факты есть. Эйзенштейн сказал: нет, я возьму Невского, потому что никто ничего о нем не знает, и как я сделаю, так и будет.
Так и будет, да.
Да.
И вот великая сила искусства, когда у нас тут все эти голосования проходят, ну, мне приходилось уже не один раз говорить, то... У нас люди, конечно, голосуют за актера Николая Черкасова в роли.
Конечно.
Александра
кстати
Невского.
Говоря, кстати говоря, актер Николай Черкасов изображен на ордене Александра Невского.
Ну, так а кого еще было?
А кого еще, да?
Так что, так, вот это такие дела, и я этому посвящаю отдельную главу, как, собственно говоря, война стала отечественной, изобретая отечественной, так и называется. Как изобрели Отечество. То, что не было как бы, такого даже термина. Вот. И вот наша Великая Отечественная война Советского Союза, термин этот появился.
Ну, еще нужно было это, я так понимаю, что это еще там была необходимость такая политико-идеологическая отделить эту войну от общей Второй мировой.
Ну, как отделить? Такой вопрос тут был не в том, чтобы отделить чего-то. Наоборот, было очень важно как бы вписаться.
Но как вписаться? Вписаться, чтобы вписаться с 41-го года, а не с 39-го.
Да, конечно, конечно, с 41-го, да.
Да, отделить, я это имею в виду.
Я бы так отделить для советских людей.
Да, конечно, людей, конечно,
конечно. Конечно. Вписаться важно было вообще стратегически, там, и экономически, как угодно, потому что речь шла о очень как можно скорейшем установлении отношений с союзниками потенциальными. Те сами были, конечно, заинтересованы. Черчилль тут же заявил, что хотя он не был более злейшего врага у коммунизма, чем он Черчилль, но теперь он, значит, готов. Вот. Но потом он это говорил так, что если бы Гитлер вторгся в ад, то он бы заключил союз с сатаной. Примерно так это он интерпретировал. Да? Вот. Но так или иначе, это, конечно, очень оперативно очень установили какие-то отношения с Великобританией, воевавшей с Гитлером, тогда единственная, напомню, страна, которая воевала с Гитлером, была Великобритания, но и со Штатами, которые ни с кем не воевали, никто на них не нападал, но они стали оказывать помощь с первых буквально там и дней, что было очень важно.
Все-таки надо напомнить, что Штаты тоже воевали во время войны, да?
Нет,
у них был свой театр военных действий.
Что, в 41-м году?
Тихоокеанский.
Я
понимаю, да, что в 41-м, я говорю, что позднее, конечно.
Да, конечно, что 22 июня они ни с кем не воевали, никто на них не нападал. И в войну вступили они формально, ну, не формально, когда на них японцы напали, и потом нацисты объявили войну, это декабрь 41-го года, да.
Там, кстати, кстати, надо сказать спасибо, и Путин, между прочим, недавно даже говорил спасибо за ленд-лиз, который начал работать, весь этот механизм, еще до того, как официально был принят
американцами. Да, совершенно верно, да. Вот, так что это вот та часть, которая как бы такая общая
Общий
историческая, и там
теоретич, общий
не только
исторический.
общая, не она конкретная совершенно, да, и вот термин «Великая Отечественная война», он родился, собственно, 22 июня. Очень многие люди думают, что вот была война, и она вот как бы стала восприниматься, как она была названа сразу, «Великая Отечественная война». Вот автор этого сочетания, не всем известен, это Емельян Ярославский, между прочим. Вот.
Вообще не помню, что он уже делал в 41-м году.
Ну, он по-прежнему
был не удел же, по-моему.
Союза воинствующих безбожников там, и так далее. Не, ну а что-то он был там, вполне себе занимался разного рода пропагандистскими историческими вещами. Но именно он автор статьи «В Правде» под названием «Великая Отечественная война советского, значит, народа», которая появилась 23 июня 41-го года. Ну, он, конечно, это не он придумал, он это оформил в такой текст. Об Отечественной войне говорил уже Молотов в своей речи. Так, говорил Молотов в своей речи, когда он сообщил о начале войны. Ну, и это уже, так сказать, было окончательно узаконено после того, как о Отечественной войне говорил Сталин в речи 3 июля 1941 года. И с тех пор так оно и пошло. Но это тот случай несчастный, когда пропагандистский лозунг наполнился реальным содержанием. Потом он был принят людьми. Да? Он был принят, когда действительно война приняла вот этот самый отечественный характер. Так что не только об этом. И, кстати, я уж заговорил о воинствующих безбожниках.
Да.
Да. Вот есть такой миф такой гигантский о примирении, скажем, сталинского государства, сталинского режима с
церковью
и так далее.
А вы считаете, что его не было?
Ну, примирения никакого не было, конечно. Было просто использование в нужном. Церковь уже практически уничтожили. Была вот большой террор 1937 года. Значительная часть его жертв – это как раз священнослужители, ну, разной конфессии, да, и активные верующие. Это речь десятки тысяч буквально. Ну, я могу привести там, ну, скажем, в Ленинграде, да, осталось 4 действующие церкви после вот этого всего. Из иерархов Русской Православной Церкви осталось на свободе и в живых 4 человека. Из них, двоих из них НКВД считало своими сотрудниками. Ну, в том плане, что они действительно с ними в той или иной степени сотрудничали. Ну,
действительно были
сотрудниками. Это очень, очень тонкая всегда, значит, материя. Один из этих сотрудников, Сергей Воскресенский, так он был назначен, был экзархом Прибалтики, и когда немцы стремительно стали, значит, там, наступать, так он ни под каким видом не хотел эвакуироваться, спрятался там где-то там, в крипте вроде бы Рижского собора и остался там. Потом, значит, его сотрудничал с немцами, который как бы был сотрудником НКВД. Вот. Так что такие были, по мнению.
Может, он там остался, чтобы остаться в тылу у врага?
Ну, одна из версий. Одна из версий, но не похоже. Он потом столько понаписал против, значит, советской власти.
Ну, понятно.
Вот. И его убили, в конце концов, в 1944 году, непонятно кто. Одни, я говорю, что партизаны, другие, что нацисты. Но это отдельная история. Вот, и там одна из глав посвящена репрессиям против верующих, которые во время войны совсем не прекратились. Да? Они, там это касалось иерархов некоторых, вот, но прежде всего рядовых верующих, особенно тех, которые не принадлежали вот к Сергианской церкви, и там были просто массовые расстрелы. Ну, а потом это снизилось, конечно, потом, когда... Тут два было аспекта, один это давление союзников, там все-таки общественное мнение не понимало, как. Вот. И, значит, когда в Москве, ну, в других городах разрешили Пасху в 1942 году весной, то советской печати не было об этом. А было заграничное. Была масса зарубежных корреспондентов, которые фотографировали церковь. Возмущение у некоторых людей, там есть такие сведения о настроениях НКВД, что эти люди здесь делают, почему тут какие-то иностранцы фотографируют. Но это, в общем-то, делалось вот как раз, так сказать, вовне. Ну и потом, как бы интересно было, что когда вызвали к Сталину митрополита Сергия, который стал вскоре патриархом, так, и так далее, то он, среди прочего, ну, оговорили условия, помещение, в которое будет выделено, транспорт, прочее, прочее, и, так сказать, такие относительные свободы будут даны, то Сергий представил список из 25 фамилий иерархов, которые исчезли, были арестованы. И условие было, значит, чтобы, ну, пожелание, условия он ставить не мог, пожелание, чтобы их освободить. Мы сказали, да-да, мы будем над этим работать. Но он, конечно, понятия не имел, что 24 из них были давно расстреляны.
Ну да. Олег Витальевич, мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». У микрофона Виталий Дымарский. И мой сегодняшний собеседник и гость эфира Олег Будницкий, доктор исторических наук, директор Института советской и постсоветской истории Высшей школы экономики. И говорим мы сегодня о недавно вышедшей книге, о которой коротко писал журнал «Дилетант». И более подробно некоторые герои, персонажи этой книги звучали тоже в нашей программе «Цена победы». Но теперь это вот все объединено Олегом Витальевичем в книгу под названием, вышедшую в издательстве «Новое литературное обозрение», книгу, которая названа «Люди на войне». Но в первой части программы мы довольно много поговорили на такие, я бы сказал, общие темы, да, военные. Как я понимаю, я знаю просто, что вы всегда очень интересовались такими личными дневниками, воспоминаниями, письмами, да, участников войны, через которые можно, ну, какой-то другая картина, более стереофоническая, что ли, да, картина войны. Давайте вот в этой части программы, может быть, больше сделаем упор именно на людях на войне. И вот можно ли, есть ли возможность вот в этих описаниях, как я понимаю, военного быта очень много, да, быть что-нибудь, я опять пытаюсь что-то обобщить, вычленить что-то такое общее, вот какую-то общую картину какую-то дает вот читателю, ну и вам как писателю. Или это очень все индивидуально, и каждый человек, каждый персонаж этой книги дает свою картину, и это просто такая мозаика.
Ну, конечно, это и индивидуально, но есть и много общего. И эта книга действительно построена вот то, когда я говорю о людях на войне, речь идет о том, что откуда взять эту информацию. Дневники самое надежное. Самое надежное.
Письма, это, при том, что, дневники на фронте были запрещены.
Это миф.
Это миф, да?
Это миф. О,
интересно.
Ну, что я имею в виду? Приказа какого-то специального о запрете ведения дневников не было никогда. Были общие соображения секретности. И в каких-то местах, в каких-то частях это же преследовалось, дневники уничтожались, запрещалось вести. И там, скажем, как сказал Зиновий Черниловскому командир, бросив его, значит, дневник в печку, сказал, товарищ Сталин сказал расстреливать тех, кто ведет дневники, так, на всякий случай. Вот. А другие вели совершенно открыто, никто, и даже читали там товарища. И никто, все это видели, знали, и никто, никого это не волновало. Скажем, Евгений Цимбал вел дневник 42-го года всю войну. Не Евгений Цимбал, конечно, Василий Цимбал. Евгений Цимбал – это кинорежиссер, это отец вот, Жени Цимбала, Василий Цимбал. Замечательно, интересно. И они как раз там очень много бытового. Вот реальный такой быт войны. Или, скажем, Владимир Гельфанд, о котором мы говорили, вел
у нас
всю войну. Да. И многие другие. Дневники очень разные. Одни действительно очень объемные, как дневник Гельфанда или Цимбала, или Николая Иноземцева, будущего спичрайтера. Леонида Брежнева, да, и известного академика, очень интересный у него тоже дневник. Вела записи всю войну Елена Каган, более известная как Елена Ржевская, по своему литературному псевдониму, так, ну, студентка литературного института, и многие ее военные повести построены именно...
Она знаменитая переводчица еще.
Да, это как раз последняя глава книги «Зубы Гитлера», это как раз о том...
«Зубы Гитлера», да. Она же, по-моему, фиксировала смерть Гитлера, да?
Ну, она не фиксировала, скрывала.
Нет, но не в момент смерти, конечно, когда советские
офицеры... Она таскала его зубы, ей было поручено зубы Гитлера хранить какое-то время, там она там досадовала, что тут в день победы все отмечают, а она с этими зубами, с этой коробкой носится, иначе не должна спускать... Есть не глаз, и
могу отослать книги. Тоже к журналу «Дилетант» в прошлом году, если я не ошибаюсь, мы печатали статью с личным архивом.
Да, Любовь Сум, которая, да, значит,
да, ее внучки, да.
По моей,
ну, личный архив. Личный архив, личный архив Ржевской был.
И там фотографии замечательные, которые тоже есть в этой книжке, там и так далее. Идентифицировали Гитлера по этим самым зубам, единственный был надежный.
Но они же до сих пор где-то у нас в России, да, хранятся?
Да, да. В Государственном архиве Российской Федерации.
То есть, а это секретный, как их назвать?
Если это все знают, то это уже не секрет.
Ну да. Ну, я имею в виду, что... там сфотографировать их нельзя, например, получить, чтобы сфотографировать.
Слушайте, да их тьма, эти фотографии этих зубов. Вот, и так далее. Это уже...
Бессмысленно просить в архиве. Да.
Это можно в интернете, эти зубы, да. Пожалуйста.
Ну, хорошо, давайте вернемся к людям на войне.
Да, и, ну, знаете, вот есть такие ставшие уже теперь очень известными воспоминания Николая Никулина.
Угу.
Так, и он там пишет в одном месте, что основными темами солдатских разговоров были смерть, жратва и секс. Но я вам хочу сказать, что когда читаешь реальные дневники военного времени, то в общем...
Это не так.
В общем, это именно так.
Именно так, так.
В общем, это именно так. Но есть и другие там какие-то моменты. Но смерть – это то, что всегда присутствует. Да? Жратва, извините меня, тот, кто не служил в армии, наверное, этого не поймет. Да, значит, это... Это вообще...
Уже вопрос номер один жизни. Есть... Номер это один... вопрос смерти, есть вопрос жизни.
Надо и это, конечно, вообще удивительная история. Ну, как удивительная. Ведь поначалу же и Красная Армия тут, естественно, обжалась очень плохо. И это, если почитаете интервью, там, дневники и прочее, эта тема просто проходит в красной нити постоянно. Да? Вот. И когда говорят, что вот смотрите, как мы здорово подготовились к войне, убили сельское хозяйство вследствие этой коллективизации, да, и в итоге колоссальная часть поставок из-за рубежа это была еда.
Ленд-лиз, да, в основном, это конечно.
И это, конечно...
И солдатские пайки, все это в основном ленд-лиз.
Здорово на армии. И вот там просто, когда армия переходит границу, вот тут начинается пиршество не только духа, но и тела, да, это... Интересно, что те, кто вел дневники в Германии, там это просто проходит. Красной нитью, как они, что называется, отвязались от кухни этой полевой, они уже ничего не ждут, что они привезут, они сами находят. Значит, всю эту еду, и это подробнейше описывается всегда, это вот люди дорвавшие, вот, очень интересно. Они отнюдь уже не голодали, конечно, как в 41-м там году, такое недоедание было. И, но это и в 42-м это отмечалось, и в 43-м, и есть постановления там разного рода. Ну, вот эта вот тема есть. И, конечно, люди остаются людьми. Вот то, что Никулин там говорит, смерть, жратва и секс. Ведь получилось, что у нас возник колоссальный дисбаланс. Я напомню, или сообщу тем, кто этого не знает, что в годы войны в армии служило около 4 миллионов, почти 35 миллионов человек. Представляете масштаб? Да? Значит, 34,5 миллиона, если быть точным. 34,5 миллиона. Из них 34 миллиона
это огромная масса.
Мужчин и полмиллиона женщин. Ну, если быть точным, по данным официальным Министерства обороны, около 490 тысяч. То есть, женщины остались без мужчин в тылу, а мужчины на фронте оказались без женщин. Так? Молодые мужчины, вот, в основном, и так далее. И это большущая проблема. И я напомню, что, или сообщу, кто не знает, что отпуска в Красной Армии крайне редко практически не практиковались, как таковые. Не было нормальной системы отпусков. это или по ранению, или за какое-то выдающееся достижение там, и так далее. И, в общем, это порождало разного рода коллизии, и вот этот вот институт, так называемый, в кавычках, походно-полевых жен, и любовь, и всякие проблемы сексуальные и так далее, ну вот этому посвящена одна из главней, которая так и называется «Мужчина и женщина в Красной Армии». И это основано, опять-таки, на дневниках, прежде всего, и мужчин, и женщин.
А в Красной Армии, так сказать, на таком организационном уровне, что ли, этот вопрос не решался?
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что вермахт вроде решал же этот вопрос. У них были походные...
Военные
дома.
Да. Немцы организовывали действительно бордели. И вынуждали, принуждали служить, работать, не знаю, как это угодно назвать, женщин из оккупированных стран, в том числе из Советского Союза. Надо сказать, и как это не прискорбно, что кроме тех, кого принуждали, было и...
Были и добровольцы.
Добровольцы.
Да.
Очень много добровольцев, но это... В том числе объяснялось и тем, что надо было как-то кормить.
Надо было выживать. Да? Да.
Вот, и так далее. Но, в общем, по-разному бывало. Так, что касается армии союзников, да, то там им ничего такого специального организовывать было не нужно, потому что система борделей там и так существовала. Это ведь Гитлер в Германии собирался уничтожить проституцию, один из лозунгов нацизма. Мы тут наведем порядок, мы тут уничтожим проституцию, мы тут ликвидируем гомосексуалистов, мы тут вообще все ликвидируем, и все будут такие там арийцы с твердо нравоническим характером. Да?
С правильной ориентацией.
Да, и в итоге они, значит, пришли к созданию системы вот этих вот военных борделей, и любопытно, что это была инициатива в значительной степени военных, ибо в Первую мировую войну потери вермахта, ну, и потери немецкой армии, да, венерических заболеваний превышали боевые потери. Они были колоссально распространены. И поэтому они считали, что, значит, должна быть такая специальная система контроля, так, чтобы командование контролировало, с кем спят их, значит, там солдаты, и там было, женщин проверяли, солдат проверяли, уколы им там делали там, перед тем, как они там посещают бордели или после этого дела. И, ну, конечно, солдаты плевать хотели на вот эти указания и... Там вполне себе. Да. Вот. Ну, я пишу, что это не про немецких солдат, это так слово пришлось, да? Дотронули тему.
Нет, я просто говорю, что у нас не было организационно.
В Красной Армии по идейным соображениям
ничего такого не было.
Невозможно было, значит, устроить. Вот. Ну, это порождало разного рода коллизии, но это очень любопытно. Причем это была улица, не улица с односторонним движением. Что вот пришли женщины в армию служить, их призвать, цели призывать. Добровольная мобилизация женщин называлась. С весны 42-го года, когда выяснилось, что людей-то вообще не хватает на самом деле. И там миф о безграничных людских ресурсах, и что их там не берегли и так далее. И женщины должны были заместить мужчин на не боевых позициях или на не слишком боевых. Ну, скажем, в тыловой зенитной артиллерии, там, ну и других позициях, телефонисты, там, скажем, прочее. Но, тем не менее, женщин вот было какое-то количество, и они были, конечно, предметами вожделения, воздыхания, страсти, любви и прочего. Но это не была улица с односторонним движением. Для женщин это был способ, среди прочего, устроить свою жизнь. Да? Ведь женихов в тылу не предвиделось. Колоссальный был дисбаланс. Огромное количество мужчин погибло, и в первое послевоенное десятилетие, вот забегая вперед, я скажу, 8 миллионов детей родились вне брака. Ну, какой был вариант? На всех, так сказать, законных мужей не хватало. Это вот одна из таких величайших трагедий войны. Так, ну и там я иду еще по персоналиям, вот по дневникам. У меня есть глава по фронтовым дневникам. Вообще, что это такое, да? Кто их вел и как. И тут надо понимать, что вели в основном эти фронтовые дневники. Они очень разные, как я сказал, по размеру, по объему. Вели, записывали, бог знает на чем, там вот, там, я не знаю, тетрадки, буквально школьные тетрадки Павла Элькинсона, 28 страниц. Но чрезвычайно интересный дневник. Он начал его вести, когда пруд форсировали, он оказался за границей. И именно по этому случаю он решил вести дневник, потому что никогда же больше за границей не побывает. И он побывал, значит, в Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Вот. И очень интересный дневник, я обозреваю взаимоотношения с местным населением, включая женщин, кстати говоря. Вот. И вот это постоянное присутствие смерти. Вот это везде. Например, когда они пытаются там форсировать Дунай, это уже там они на поступах к Будапешту, и в одном бою погибают четверо, он был артиллерист, Ильхенсон, погибают четверо его товарищей, и он записывает в дневнике, когда же моя очередь. Вот такая запись для себя. Но, по счастью, его очередь не наступила, он вполне себе закончил войну, хотел сказать, целым и невредимым, отнюдь не невредимым, он был до этого еще ранен там, в Сталинграде там, и так далее, но войну закончил и жив. Вот. И очень интересный дневник, я там отдельную главу ему посвящаю, этому человеку, это Георгий Славгородский, герой Советского Союза. Да, и дневники вели в основном образованные, конечно, ребята, ну, закончил неполную даже, среднюю школу уже образован. Среднюю школу или высшие студенты и так далее. И, конечно, мы имеем эту вот войну в изображении через восприятие городских образованных людей. Хотя львиная доля военнослужащих, это были, конечно, крестьяне.
Крестьяне.
Полуграмотные или вовсе неграмотные. Да? И вот их голос слышен хуже всего. И мы только опосредованно это можем. Вот Георгий Славгородский, это как раз таких из простых. Он закончил пединститут в Молотове, хотя он, можно сказать, земляк, с Дона откуда-то, из-под Миллерова, да, вот, но он был учителем русского языка по образованию, но писал он с чудовищными ошибками, как он, кого там, чему мог научить, другой вопрос, но это очень интересный эмоциональный такой дневник, и он собирался быть писателем, быть новым Львом Толстым, его дневник с 41 года до 45-го. Он был в Сталинграде там, и прекрасно воевал. Он начал войну с сержантом, а закончил он погиб в январе, во время Висло-Одерской операции, в январе 1945 года, майором, командиром батальона. Это вот человек, и там вот то, что его волнует, его войну волнует любовь как раз. У него интереснейшие там эти записи, такие очень откровенные взаимоотношения там, с женщинами, и он хочет такой чистой такой и так далее любви. Ну, получается по-разному. Вот, и вообще уже пишет, а что я вообще в этой жизни хочу? К вопросу, кстати говоря, там вот Родина, партия, Сталин и так далее, но этого практически нет нигде у него в дневниках. Это совершенно вот такие...
А в других вообще, если вот в массе этих дневников там...
Ну, крайне редко, крайне редко.
Там за Родину, за Сталина?
Ну, это вообще нет. Ну, да вообще нету. Людей интересует, что я хочу. Он на такой патриот настоящий, советский. Да? Это вот человек, который при советской власти он смог закончить высшее учебное заведение. Он такой, абсолютно такой советский. И вот да, он пишет, что я счастлив, что я живу в эпоху Сталина. Вот там записывает. Я счастлив, что я живу в эпоху Сталина. Но далее он там как-то у него не фигурирует там. Уже реальная война, и Сталин далеко и высоко, у него там отношения с ближайшим начальством или с подчиненным.
Да, у него свои проблемы.
Свои проблемы, там отношения с дамами разными, там, и, в общем, там все всякое такое. И вот он думает, что, может быть, из него получится Лев Толстой в будущем, да. Вот. И что бы он хотел? Я бы хотел выпивать с товарищами, создать семью, он пишет. Выпивать с товарищами. Вот это счастье его представления. Да. Вот. И ему не удалось ни семью создать, ни выпивать с товарищами. Ну, выпивали во время войны, конечно. Это тоже одна из таких тем, там проходит постоянно. Ушел в бой, дату записал, когда он следующую запись сделает. И в этот день его смертельно ранили.
Осталось незаполненное.
И после войны его дневник пролежал многие годы там, в архиве покойного писателя Бориса Изюмского. И вот благодаря вашей передаче, между прочим, когда я призываю уже все время, у кого есть дневники, сообщайте, пишите и так далее, Александр Борисович Изюмский, с которым мы когда-то вместе работали в Ростовском педуниверситете, он мне написал, вот есть тут дневник вот у отца, а Александр Борисович занимался там другими делами, 17 веком. Ну, в общем, короче говоря, все это кончилось тем, что он текст подготовил, и вот он с моим некоторым предисловием был опубликован. Ну вот я тут здесь анализирует этот необычный такой тип человеческий, да, я бы сказал.
Олег Ильич, два вопроса. Первый вопрос блокадный. Ну, вы сказали уже, что Ольга, да, Бергольц, да, это знаменитые ее дневники, но в Петербурге, в Ленинграде очень много публиковал, здесь очень много дневников блокадных, да, детских дневников, да, очень, они все печатались. У вас по блокаде только Бергольц, да?
Только Бергольц. Но блокада – это отдельный сюжет, и по блокаде есть, конечно, замечательные книги. Книга Сергея Ярова «Блокадная этика».
Да, блестящая книга. Наталья Соколовская, вот она делала дневники, объединяла тоже так в единую
книгу. Да, прекрасную книжку по блокадным дневникам написала Алексис Перри, американский историк. Нас что-то заклевали, затюкали на основании каких-то, значит, там рецензий. Книжка не переведена, к сожалению. Это блестящая книга, и у нас же тут некоторые всюду ищут русофобию или еще чего-то. Книжка написана с таким сочувствием вот, к людям и, значит, по дневникам. Там 110 дневников там использовал. Вот, надо перевести, понятно, конечно. Вот. Ну, к примеру. Понятно. Вообще, на самом деле, представление о том, что там где-то там на Западе не знают о нашей войне, там не ценят и прочее, это не имеет ничего общего с реальностью. Понятно. Ну, есть разные, конечно, основная масса понятия не имеет, это ясно. А те, кто занимается...
Понятно, да, но это... Да. Ну, конечно, у нас далеко не все среди наших сограждан хорошо знают войну, и тоже для них сюжет, для многих сюжет.
Это понятно.
Олег Ильич, а еще такой вот у меня вопрос, объединяющий людей на войне и нашу прошлую, еще раз напомню, программу «Писатель на войне». Да. Я имею в виду, ну, вот некоторые книги о войне, да, там, ну, Астафьевские, например, да, страшные книги, они же фактически, это же не выдумка, да, это не художественное, то есть, как это художественное произведение, конечно, поскольку это вышло из подписательского пера, да, но это же тоже люди на войне, да, это вот это описание, они... Как к этому вы относитесь?
Я вам хочу сказать, что то, что было на самом деле, гораздо, гораздо страшнее того, что придумал любой писатель, даже сам был участник войны.
Но он же не, это не придумано. Попадается... Это же не придумано.
Нет, я понимаю, да, нет, ну, это не придумано, это там, ну, преображено.
Астафьев, да. Василь Быков, да.
Совершенно верно. Ну,
Гранин, кстати.
Да, но наиболее жесткий, наверное, Астафьев, да?
Астафьев жесткий.
Наиболее жесткий, наверное, Астафьев. Василь Быков – это особая история, это все-таки такая экзистенциальная литература. Вот. И мне это всегда казалось, и я думал, ну где Василь Быков, где, скажем, Альбер Камю? И вдруг в интервью Быкова я, значит, прочел именно это, вот что на него оказало колоссальное воздействие там Камю, и тогда у него уже проблема выбора, это просто в каждой его вещи,
да, у Быкова. Ну, это знаменитый его Сотников, да.
Конечно. Сотников и, да, там, и в целом ряде других произведений. Вы знаете, вот в дневниках и в документах военного времени, мне приходилось там работать и приходится с разными материалами, скажем, там, с материалами военных трибуналов и так далее, это переходит, я бы сказал, он порог человеческой чувствительности, что там встречаются такие чудовищные вещи, что поражается, как люди это физически, вот, выжившие, да, как они с этим жили дальше? Как они это преодолевали? У нас же эта проблема, как мне кажется, она по-настоящему не понята и не оценена. Люди прошли через такое, через что, ну, человек пройти и остаться, вот, скажем так, таким же, как раньше, ну, не может просто. Вот. И в дневниках это вот, среди прочего, это фиксируется, это как-то переживается. Как-то переживается. Иногда такое, я бы сказал, такое...
Всегда, всегда искренне?
Ну, они ведь не ставят себе задачи, они же пишут для себя. Ну, хотя каждый дневник все-таки пишется как бы для себя, и в то же время с пониманием,
да,
кто-то,
да,
это,
да,
прочтет. Да? Некоторые дневники необыкновенно откровенные, ну вот дневник Гельфанда, да, просто необыкновенно откровенен, но это от того, что он как-то был все-таки, он таким пацаном пошел на войну, и он как-то медленно взрослел, он записывал такие вещи, которые другой человек бы никогда в жизни не записал, он это записывает откровенно, не очень его там красящее, скажем, да, нередко. Некоторые такой прием, я бы сказал, используя литературное, там, философские остранения. Они как бы на это смотрят, ну, как бы со стороны, как бы даже с некоторой иронией. Скажем, у Бориса Суриса, значит, у него есть такая запись, военный переводчик. Он допрашивал немца, раненого, тяжело раненого, которого надо было. И этот немец чем-то был ему симпатичен. Немец, конечно, рассказывал, что он там ненавидит нацистов и прочее, прочее, но не лечить же его, не вести. И ему надо было его расстрелять. Вот он с ним разговаривает. Вот. И он его, значит, вывел и расстрелял. Но что-то его конудило, и он пошел на следующий день посмотреть. Ну, его, конечно, никто не похоронил, лежит труп. В шинели, ну, вывернутые карманы, сняты сапоги, его уже, так сказать,
ну, вот.
И он, значит, пишет, записывает, это иронично, одессит, надо переделать Оренбурга, вот, убей немца и очисти его карман.
Вот. Олег Витальевич, к сожалению, наше время закончилось, это очень интересно, но поскольку мы говорим о книге, то я просто советую нашей аудитории, неудовлетворенной краткостью нашего общения, приобретать книгу и прочитать все то, что вы сегодня услышали, и много-много еще чего интересного.
Вот эта книжка, да.
«Люди на войне», НЛО, Олег Будницкий, спасибо, это была «Цена победы», и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».